Она покачала головой. Он повернулся, не отпуская руки, и оглянулся через плечо. «А на спине?» «Нет», — ответила Харпер. «Снимай штаны». Он снова повернулся и расстегнул джинсы. Они стояли лицом к лицу, в ярде друг от друга, с какой-то жестокой эротичной притягательностью. Медленно и неторопливо Джейкоб раздевался для Харпер. Он вытащил ремень и разом стянул джинсы и трусы. Он не отрывал взгляда от ее глаз, а его похожее на маску лицо оставалось почти безучастным. «Ничего», — сказал Харпер. Он встал к ней спиной. Она пыталась сохранить в памяти его подвижные загорелые бедра, бледный зад и ямочки на ягодицах. «Нет», — повторила она. «Что ты душ не выключаешь?» — спросил он. Харпер вернулась в ванную, выключила воду, подобрала полотенце и продолжила сушить волосы. Следя за дыханием, чтобы оно было ровным и спокойным, делая все, что обычно делала после душа, она могла удержаться от новых рыданий и от криков. Ведь, начав кричать, она уже вряд ли остановится. Харпер навертела полотенце на волосы и вернулась в сумеречную духоту спальни. Джейкоб сидел на краю кровати, снова в джинсах, но футболку он положил на колени. Ноги были босы. Харпер всегда любила его ноги, загорелые и худые, с изящными, почти архитектурными обводами. «Извини, что я заразилась», — сказала она и снова с трудом поборола рыдания. «Клянусь, я вчера очень хорошо себя осмотрела, и все было в порядке. Может, у тебя ничего и нет? Скорее всего, ты здоров». На последнем слове Харпер чуть не задохнулась. Горло сдавило спазмом, рыдания прорывались наружу из глубины зажатых легких. Было страшно думать о таком, но она все равно думала. Она мертва, и он мертв. Она заразила их обоих, и они сгорят заживо, как другие. Она это знала и по его лицу поняла, что он тоже знает. «И нужно тебе было играть в гребаную Флоренс Найтингейл», — сказал он. «Прости». Она надеялась, что он поплачет с ней. Надеялась увидеть на его лице какие-то чувства, понять, что он только сдерживает те же эмоции. Но видела только отрешенность и странный пустой взгляд, и то, как Джейкоб сидел, устало положив запястье на колени. «Но посмотри на светлую сторону», — сказал Джейкоб, глядя на ее живот. «По крайней мере, нам не придется ломать голову над именем, если это девочка». Лучше бы он ударил ее. Харпер вздрогнула и отвернулась. Она хотела еще раз извиниться, но получилось только придушенно беспомощное всхлипывание. О ребенке они узнали неделю назад. Джейкоб легко улыбнулся, когда Харпер показал ему размытую голубую полоску на домашнем экспресс-тесте, но на вопрос, как он относится к этому, ответил. «Думаю, мне нужно время, чтобы очухаться». На следующий день в Манчестере сгорела дотла Веризон-арена, а с ней 1200 беженцев. Ни один не выжил. И Джейкоба направили в тамошнее управление общественных работ, разгребать завалы и собирать трупы. Он отсутствовал под 13 часов в день, возвращался покрытый копотью и молчал, насмотревшись ужасов, и говорить о ребенке было бы неправильно. Но как-то, когда они улеглись в постель, он прижался к ее спине и обхватил ладонью ее живот. Харпер хотелось верить, что хоть немного счастья, ощущение смысла жизни, чувствует и он. Он не спеша натянул футболку. «Пожалуйста, оденься», — сказал он. «Мне легче думается, когда я всего этого не вижу». Она пошла к шкафу, плача. Полное бесчувствие в его голосе угнетало ее. Это было даже хуже, чем заразиться, отравиться. День обещал быть жарким. В спальне уже за 20 градусов, а скоро должно было стать еще теплее. Солнечный свет прорывался между шторами, и Харпер начала искать на вешалках сарафан. Она выбрала белый. В нем удобно. Он дает ощущение чистоты, простоты и свежести. Именно всего этого ей сейчас не хватало. Потом до нее дошло, что если надеть белый сарафан, Джейкобу по-прежнему будет видна полоска на задней стороне ее ноги. Значит, и шорты не годились. Зато нашлось невзрачное старое платье цвета дешевого маргарина. «Тебе нужно уехать», — сказала Харпер, не поворачиваясь. «Тебе нужно уехать из дома и от меня». «Думаю, уже поздно». «Мы не знаем, заразился ли ты». Харпер завязала пояс, но все еще не поворачивалась. «И пока не узнаем точно, нужны меры предосторожности. Собери одежду и уезжай из дома». «Ты трогала всю мою одежду, стирала ее в раковине, развешивала на веранде, складывала и убирала. Тогда езжай и купи новые вещи. Таргет, наверное, открыт». «Ну, конечно. И заодно подарю немножко драконьей чешуи девушке на кассе». «Говорю тебе, не зафиксировано случаев заражения до того, как появятся явные признаки». «Верно, не зафиксировано. Они, кто бы это ни были, вообще ничего не зафиксировали. Если бы кто-то действительно понимал, как передается зараза, мы бы не дошли до такого, правда, милая девочка?» Ей не понравилось, каким тоном он произнес «милая девочка», почти с презрением. «Я была осторожна». «В самом деле осторожно», — сказала Харпер. Она припомнила, с усталой обидой, как парилась целыми днями в своем полном защитном костюме, который прилипал к покрасневшей потной коже. Чтобы надеть его, требовалось 20 минут. Еще 20, чтобы снять после 5-минутного душа с обеззараживающим раствором. Она припомнила, как воняло резиной, дезинфекцией и потом. 2 месяца, пока работала в Портсмутской больнице, она носила на себе эту вонь, этот запах промышленной катастрофы, и все равно заразилась. Вот уж действительно злая шутка. «Не переживай, у меня в спортивной сумке есть одежда», — сказал Джейкоб. «Эти вещи ты не трогала». «Куда ты поедешь?» «Да с какого хрена мне знать? Понимаешь, что ты наделала?» «Прости. То-то. Теперь я не так боюсь того, что мы оба сгорим заживо». Харпер подумала, что если от гнева он меньше боится, то это правильно. Она хотела, чтобы все было правильно. «Ты можешь ночевать в управлении?» — спросила она. «И не контактировать с другими парнями?» «Нет», — сказал он. «Но Джонни Депена мертв, а ключи от его маленького трейлера-развалюхи висят у него в шкафчике. Там перекантуюсь. Помнишь Джонни? Он водил фрейтлайнер номер 3. Я не знал, что он болел». «Он не болел. Заразилась его дочь и сгорела заживо. А он спрыгнул с моста через Пискотакву». «Я не знала». «Ты работала. Ты была в больнице и домой не приходила. А я не хотел писать об этом сообщении». Он замолчал, опустив голову. Глаза прятались в тени. «И я им почти восхищаюсь. Ведь он понял, он видел все лучшее, что могла предложить ему жизнь. Уяснил, что нет смысла околачиваться тут еще хоть одну сраную минуточку. Джонни Депена пил Будвайзер, смотрел футбол, голосовал за Дональда Трампа. Хладнокровный придурок, который в жизни не читал ничего серьезнее журнала «Пентхаус», но тут он сумел сообразить». «Пойду блевать», — сказал вдруг Джейкоб прежним тоном и поднялся на ноги. Харпер прошла за ним в прихожую. Он отправился не в ванну при хозяйской спальне, видимо, та была уже под запретом, поскольку ею недавно пользовался Харпер. Джейкоб зашел в маленький туалет под лестницей. Стоя в прихожей, Харпер слушала, как его рвет за закрытой дверью, и старалась не расплакаться. Не стоит лезть со своей тоской, нагружать его своими эмоциями. И все же хотелось, чтобы Джейкоб сказал что-нибудь ласковое, посмотрел на нее с сочувствием. Зашумела вода в унитазе, и Харпер отступила в гостиную, чтобы дать Джейкобу пройти. Она встала у его стола, за которым он писал вечерами. Джейкоб оказался на должности заместителя начальника Портсмутского управления общественных работ почти случайно. Он собирался стать романистом. Бросил колледж, чтобы писать, и с тех самых пор работал над книгой. Вот уже 6 лет. Он написал 130 страниц и никому не давал почитать, даже Харпер. Назывался роман «Плуг разрушения». Харпер никогда не говорил ему, что название ей не нравится. Джейкоб вышел из туалета и остановился у порога гостиной. Он где-то нашел свою бейсболку с надписью «Фрейдлайнер». Харпер всегда считала, что он носит ее для смеха, как бруклинские хипстеры носят кепки Джон Дир, если еще носят, и если вправду носили когда-нибудь.